Героический порыв, пламенный призыв к борьбе – вот что выражает прослушанная нами музыка. Она волнует, захватывает, хотя немногие из нас понимают итальянский текст в этой сцене из третьего действия оперы Верди «Трубадур». Вдвойне впечатляла эта музыка на родине композитора, в эпоху борьбы Италии против австрийского господства. Призывы трубадура Манрико «Освободить мать родную», возгласы хора «К оружию, к оружию» воспринимались как боевой революционный гимн. Именно за такого рода музыку, проникнутую революционным пафосом, композитора Верди называли «маэстро революции». Героика борьбы – лишь одна сторона многогранного творчества Джузеппе Верди. Она более непосредственно проявляла себя в тех сценах его опер, которые связаны с борьбой народных масс. Но Верди с большой глубиной раскрывал также трагедию угнетенной личности, страстный гуманизм, активное обличение зла и всяческого деспотизма, горячее сочувствие угнетенным и обездоленным, будь то отдельные люди или целый народ. В этом проявляется общая для большинства опер Верди направленность. В начале 50-х годов прошлого века, когда после ряда поражений наступил временный спад национально-освободительного движения итальянцев, композитора особенно волновали личные драмы, порожденные социальным неравенством. Подобно великому французскому романтику Виктору Гюго, он стремится раскрыть глубокие, истинно человеческие чувства людей несчастных, отверженных, обличая при этом бездушие власть имущих. Очень ярко это отразилось в его опере «Риголетто», написанной на сюжет драмы Гюго «Король забавляется». Как и раньше бывало, Верди сразу же столкнулся с цензурными затруднениями. В результате пришлось реальную историческую личность французского короля заменить безвестным герцогом Мантуанским. Но обличительный пафос в опере сохранился. Самое же замечательное в ней – центральный образ герцогского шута Риголетто. Хромой старик, горбун, обреченный заниматься унизительным ремеслом шута, таких «неблагородных» в кавычках героев еще не знала итальянская опера. Озадачен был даже друг и помощник композитора, либреттист Франческо Пьяве. В одном из писем к нему Верди писал следующее. «Поющий горбун, а почему бы нет? По-моему, показать этот характер с его внешней уродливостью, смехотворностью и вместе с тем полной любви и страдания – прекрасная идея. Именно из-за всех этих своеобразных черт я и выбрал данный сюжет». Подобно Гюго, Верди всемерно подчеркивает контрасты образов и ситуаций, вскрывая острейший конфликт деспотизма и бесправия. Резкие контрасты возникают в опере с самого ее начала. В оркестровом вступлении мрачная музыка символизирует трагедию Риголетто, его страдания. При поднятии занавеса веселая, нарочито банальная музыка в исполнении духового оркестра на сцене изображает пошлый придворный мир, который окружает безнравственного герцога. всестороннее раскрытие сложного образа Риголетто потребовало от Верди новых средств выразительности. Здесь не годились традиционные певучие арии, выражавшие обычно одно чувство или настроение. Различные, подчас противоречивые чувства и поступки героя Верди передает в больших сквозных сценах, где ариозные мелодии чередуются с речитативами и выразительной музыкальной декламацией. Такие сцены порывают с условностью прежних замкнутых оперных эпизодов, так называемых оперных номеров. Действие и музыкальное развитие в них движутся непрерывным потоком, создавая впечатление жизненного правдоподобия. Такова, например, знаменитая сцена Риголетто с придворными, похитившими его дочь. Под шутовской маской Риголетто старается скрыть свою тревогу. Его реплики чередуются с репликами придворных. В разговор с придворными вступает герцогский паж. Риголетто узнает, что дочь его во дворце. Гнев и отчаяние выражены в его обращении к придворным. Все это объединено в одно драматическое целое. Заключительный сольный эпизод мало похож на традиционные арии. Страстно обличающая речь Риголетто выдержана в манере приподнятой декламации. Бурный фон для нее создают непрерывные фигурации в оркестре. Понимая свое бессилие, Риголетто переходит к просьбам, надеясь вызвать сочувствие хотя бы одного из придворных. Наконец, он на коленях молит их всех пощадить несчастного отца, для которого нет ничего дороже дочери. Лишь в этом разделе сцены вокальная мелодия становится плавной и закругленной, напоминая лучшие итальянские арии.
Пищади порока, за позор мой вы много ли взяли? Вы погрязли в разврате глубоко, но не проломя чисто дочери моей. Безоружный я боязнь не знаю, верим к вам, кружанным я вьюся. Дочь свою я теперь защищаю, за нее я готов жизнь отдать. Эти двери, кровопийцы, кровопийцы, отбойте сейчас эти двери, отбойте, отбойте. Ойте! Ах, так все вы против меня идете, все вы против меня. Yeah. Возвратите, ничего вам не стоит. Ничего вам не стоит. В ней мое утешение. Отрада в ней моя. Пощады прошу. Ужалитесь, молю, мне жизнь вы отдайте, все-все на свете, оно для меня. Жалитесь вы надо мною, дочь отдайте. Жалитесь, умоляю, прошу, отдайте мне.
Каким контрастом к этой сцене выглядит легкомысленная песенка герцога?
Сердце красавиц склонно к измене и перемене. Ветер мая клятвами страстными сердце взволнует, этими ж губками лжет и целует. Можно браниться, можно сердиться, но не влюбиться. Все же нельзя. Все же нельзя, да, все же нельзя.
Секрет всемирной популярности этой песенки в ее необыкновенной простоте и доступности. Но недаром композитор протестовал против ее отдельного концертного исполнения. Только в связи со всем оперным действием мы можем понять, какой глубокий смысл кроется в контрасте этой легкости и беззаботности с трагической судьбой главного героя, выраженной в музыке, полной яркого драматизма. Наиболее лиричная из опер Верди, «Травиата», вся пронизана ритмами вальса, самого популярного танца XIX века. Некоторые критики даже упрекали композитора за злоупотребление ритмом этого танца. На самом деле следует, напротив, восхищаться, как разнообразно сумел Верди обрисовать вальсообразной музыкой самые различные настроения и ситуации. В арии «Виолетты» из первого действия пробуждение глубокого чувства к Альфреду выражено в характере медленного лирического вальса. Вторая же часть арии представляет собой быстрый, блестящий вальс. Виолетта надеется заглушить свое новое чувство в привычном вихре веселья и удовольствий.
Thank you.
Постоянная опора Верди на бытовые музыкальные жанры – песню, танец, марш – характерная черта его оперного стиля. В этом сказывается демократическая направленность его музыки. Один из французских критиков в свое время подчеркивал, что музыка Верди противоречит аристократической обстановке. Ей место в каком-нибудь предместье, в балагане с дешевыми местами, перед слушателями в рабочих блузах, с мозолистыми руками, в атмосфере табачного дыма и социального протеста. Выражение героического порыва посредством маршевых ритмов, выражение радости или беззаботности посредством небольших песенок или в музыке подчеркнуто танцевального склада, воплощение лирического чувства в характерной для итальянской народной музыки певучие мелодии, передача трагической обреченности тяжелыми аккордами похоронного марша, как во вступлении к опере «Риголетто», все это было понятным, доходчивым для самой массовой аудитории. Стремление Верди передавать и подчеркивать драматическую конфликтность привело его к новой трактовке оперных ансамблей, особенно дуэтов. Традиционными для итальянской оперы были дуэты, в которых голоса поющих героев сливались в гармоническом единстве и выражали их общее настроение. Для Верди более типичны дуэты столкновения, дуэты поединки. Они отражают непримиримые конфликты двух индивидуальностей. В них вокальные партии героев не сливаются, но противопоставляются в напряженном диалоге. Такова, например, дуэтная сцена двух героинь в опере «Аида». Это столкновение могущества и бесправия. Дочь фараона Амнерис и ее рабыня Аида обе любят полководца Радамеса, который возвращается из победного похода. Звуки торжественного марша вторгаются в бурное объяснение соперниц. Одна из них угрожает, другой остается только просить богов о пощаде.
Ты все можешь,
В эпоху борьбы Италии за национальную независимость, когда, по выражению русского критика Серова, эта страна была смелой и пылкой до неистовства, музыка Верди, насыщенная бурным драматизмом и острыми контрастами, становилась рупором времени. Для композитора главной целью была жизненная правда, порой мрачная и беспощадная. В его музыке сила выразительности была важнее внешней красоты и изящества отделки. Некоторые придирчивые критики упрекали Верди в резкости и даже грубости, в погрешностях против хорошего вкуса. Но наиболее проницательные критики и композиторы становились на его сторону. Вот, например, как защищал Верди французский композитор Бизе. Когда художник с темпераментом страстным, бурным, даже жестоким, как Верди, одарит искусство живым и мощным созданием, полным золота, шлака, желчи и крови, неужели же мы скажем ему холодно? Но, милостивый государь, это лишено вкуса, это не изысканно. Да разве Микеланджело, Данте, Шекспир, Бетховен, Сервантес, Рабле – отличались изысканностью. Однако с годами творчество Верди углублялось и обогащалось многими новыми приемами. Стиль становился более возвышенным, не теряя при этом силы выразительности. Композитор осваивал многие достижения крупнейших композиторов и национальных музыкальных школ Западной Европы. Но в любой своей опере Верди был прежде всего итальянцем, кровно связанным с национальными традициями вокальной выразительности, национальными бытовыми жанрами. И когда на склоне лет он совершил наиболее смелую и решительную реформу оперы, он сделал это на итальянский манер. Его принципы отличны от тех, которые проводил другой крупнейший оперный реформатор и ровесник Верди, немецкий композитор Рихард Вагнер. Наиболее реформаторской стала опера Верди «Отелло», постановка которой состоялась в 1887 году. Как и оперы Вагнера, «Отелло» демонстрирует сближение с законами драматического театра и превращается из традиционной оперы в музыкальную драму. Здесь нет ни одного сольного вокального эпизода, который можно было бы назвать арией в обычном понимании этого слова. Характерная для арии плавная мелодия уступает место свободно организованной музыкальной декламации. Ария превращается в вокальный монолог. Соответственно, изменяются и дуэтные сцены. Развивая уже найденные в прежних операх приемы, Верди превращает их в вокальные диалоги. Однако отдельные, наиболее важные моменты развития таких монологических и диалогических сцен приводят к появлению ярких вокальных мелодий, в чем сказывается связь с вековыми итальянскими традициями. Оркестр Верди, исключительно богатый тонкими выразительными штрихами, чаще всего существенно дополняет вокальный образ, но почти никогда не выдвигается на первый план, как это бывает у Вагнера. Не случайно обе последние оперы Верди, «Отелло» и «Фальстаф», написаны на сюжеты Шекспира. В одном из писем 60-х годов композитор писал: «Шекспир – один из моих излюбленных поэтов, бывших у меня в руках с ранней молодости. Я и теперь его читаю и перечитываю». Верди особенно ценил в нем богатство воображения, соединенное с глубокой верностью жизни. «Списывать с действительности может быть очень хорошо, но выдумывать действительность лучше, много лучше», – писал Верди о Шекспире. В «Отелло» Верди максимально приближается к Шекспиру, хотя и вносит некоторые изменения, продиктованные законами собственно музыкальной драматургии. Если в прежних операх композитор сочетал большие сквозные сцены с отдельными ариями и ариозо традиционного склада, то теперь в каждом действии развитие членится подобно разговорной драме, лишь на большие сцены явления. Необыкновенно ярко при этом обрисованы главные персонажи. Обличая злодейство в образе коварного интригана Яго, показывая трагическую участь беззаветно любящей Дездемоны, Верди с особым размахом раскрывает образ главного героя – Отелло. Мужественный воин, любимец народа, заботливый и нежный супруг, он, поверив гнусной клевете Яго, превращается затем в обезумевшего ревнивца и жестокого убийцу невинной Дездемоны. Но великий гуманист Верди, несмотря на трагическую развязку событий, показывает нам торжество света и добра. Такова заключительная сцена оперы, свободно построенный монолог прощания Отелло с погубленной им Дездемоной. Жизненный путь героя окончен, но, умирая, Отелло выражает не только отчаяние от содеянного, но и страстную любовь к Дездемоне, ведь теперь он твердо знает, что она всегда была ему верна. И здесь музыкант Верди добавляет то, чего нет и не могло быть у Шекспира – оркестровый комментарий. Последние слова умирающего Отелло звучат на фоне прекрасного в своей мелодической красоте лейтмотива любви, того самого, который был главной музыкальной мыслью любовной дуэтной сцены первого действия. Вопреки всему ужасному, что совершилось, музыка утверждает победу добра, победу светлого чувства любви.
Let's go.